Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В рамках проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиаклубом «Формат А3» в Абхазии находится руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Сейчас он в нашей студии. Тимур Владимирович, добрый день.
Здравствуйте, добрый
Спасибо, день. Что нашли время, пришли к нам в студию, согласились поговорить с нами. У вас была сейчас встреча с абхазскими журналистами, да?
Да, буквально насыщенная, интересная встреча.
Закончилась. Интересно, да. О чем говорили, в какой атмосфере это прошло?
В дружеской атмосфере, в теплой дружеской атмосфере, как принято говорить. А говорили мы о той проблеме, которая, к сожалению, в последние даже не годы, а в последние недели стала перед нами абсолютно в полный рост. Это проблема того, что принято называть проблемой фейк-ньюс.
Ну, сейчас вот на фоне информационной войны, да, которая идет, вот как вы оцениваете вообще роль фейков? Насколько она возросла?
Как критическую. Mm-hmm. Я считаю, что я и многие исследователи-специалисты считают, что роль фейков, она не просто возросла, а именно в этой ситуации фейки, они окончательно проявили себя как одно из ключевых орудий информационной войны, причем системных орудий. То есть фейки уже ушли, вышли из разряда чего-то такого, что можно было назвать милой газетной уткой, какой-то сплетней о звездах шоу-бизнеса. Или даже чего-то связанного со здоровьем, с международными отношениями. Фейки превратились в четко выработанную систему, над которой работают не просто отдельно взятые люди, не просто отдельно взятые наши с вами коллеги в разных странах мира, не просто отдельно взятые редакции, а целые исследовательские и близкие к военным и разведывательным институты.
Ну, то есть это главное орудие вот в этой войне?
В войне за умы, за настроение людей, а умы и настроение людей – это, в принципе, основа любого успеха, любой победы, мы видим, что фейки в информационном пространстве сейчас действительно стали ключевым, главным и наиболее опасным оружием.
Скажите, но как строится вот эта война? Как это работает? Как работают эти схемы?
Я неоднократно говорил уже об этом. Возможно, этот пример покажется кому-то достаточно грубым, но тем не менее. Мы можем сравнить подачу фейков и набор, в принципе, фейков, который сейчас используется в информационной войне, с набором картежника. Это даже несколько символично, да, с набором карточного шулера. Есть определенный набор критериев, по которым строятся фейковые новости. Это критерии, как будь то военный блок новостей, экономический блок новостей, персональный блок новостей, который направлен, фейковых новостей, естественно, имеется в виду, который направлен против руководителей ряда стран, систем международных взаимоотношений и так далее, и тому подобного. И с определенной периодичностью мы видим как набор карточных комбинаций, так и эти фейки тасуются в определенной системе и вбрасываются в информационное, в общественное пространство.
Ну, как понять, скажем, читателю или слушателю или зрителю, что перед ним фейк? Какие вот такие отличительные признаки?
Отличительных признаков достаточно много, и говорить об этом можно достаточно долго, но если мы попытаемся вот конкретизировать эту систему, есть несколько признаков, которые слушатель, читатель должен отметить в первую очередь для себя. Первое – это, конечно, эмоциональность фейка. Эмоциональность фейка, которая в самом своем начале, в самой своей сути призывает отключить любое критическое мышление. Мы прекрасно знаем, как это используется, мы уверен, что и абхазские слушатели, и российские слушатели неоднократно с этим сталкивались. Это эмоциональная подача материала. Это набор стереотипов, это убитые, это страдания детей, это разрушение, обязательно сопровождающиеся фразой либо призывом «здесь не надо слов». Здесь нужны только эмоции. И тот, кто считает, что это заслуживает какого-то рассмотрения, тот сам не человек, тот не, это нелюдь. Понятно, что это рассчитано на самые широкие слои населения. Это рассчитано на женщин, на матерей, на отцов, на людей старше, на тех, кто не безразличен, на тех, кто не бездушен. Но именно когда аудитория, когда человек, зритель, читатель сталкивается с таким материалом, самое важное здесь — сохранять беспристрастность, самое важное — сохранять критическое мышление. И это будет первым шагом, это будет первым залогом к тому, чтобы понять. Как только вас просят, от вас требуют отключить рассудок, как только от вас требуют включить только эмоции, здесь что-то не так, здесь что-то не то. Вас хотят использовать. Естественно, такая подача материала. Второй критерий из самых ключевых, из самых главных – верификация источника. Откуда пошла эта информация? Кто вам сказал о ней? Откуда вы ее получили? Из рассылки анонимной в Телеграм-канале? Или из какого-то средства массовой информации, сайт которого написан очень сложными англоязычными словами? Но, тем не менее, если хоть малейшая верификация... Если вы используете малейшее средство верификации, вы узнаете, что этот сайт, например, был зарегистрирован вчера или позавчера, и исключительно с точки зрения необходимости вбросить именно эту конкретную новость. Источник информации. Кто этот человек, который выдает вам информацию? Понятно, что в титрах может быть написано что угодно, что это военный эксперт, что это большой специалист, что это советник Офиса президента Украины по военным вопросам. Даже я сейчас говорю не только о журналистах, я говорю о любых гражданах. К счастью, практически у каждого из нас сейчас в руках есть прекрасный источник проверки информации. Это смартфон с браузером, в котором вы можете за несколько минут узнать, что тот же самый военный эксперт является не военным экспертом, а является специалистом из мира шоу-бизнеса или человеком с теологическим, богословским образованием, человеком, который... ни одного дня не имел отношения к созданию и использованию реальных боевых систем. И здесь тоже вам надо проявить бдительность, здесь тоже надо быть внимательным крайне к этой ситуации. Если кто-то пытается убедить вас в чем-то, в чем он не разбирается сам, зачем он это делает, к чему он вас хочет подтолкнуть.
Да, для чего? Вам принадлежит фраза, да, чем страшнее ложь, тем сильнее в нее поверят.
Это, да? К счастью, так? Принадлежит не мне, да, фраза, но... я ее трактовал.
Да.
А потому что это то, о чем мы уже говорили. Mm-hmm. Потому что ложь, она в первую очередь апеллирует к отключению логики, к отключению критического мышления. А иногда это очень сложно делать. Когда все вокруг вас тычут вам в лицо фотографии ребенка, который рыдает над телом матери, которую только что убили, которая лежит, вот еще минут назад она была живая, очень сложно, очень тяжело оставаться спокойным, оставаться выдержанным. Очень сложно, особенно когда вокруг раздаются крики, вас упрекают в бесчеловечности. Как вы можете быть таким жестоким? Неужели для вас это не очевидно? Простите, для меня это не очевидно. Как только вы сделаете этот первый шаг, как только вы возьмете себя в руки, через несколько минут вы будете... Я говорю сейчас о конкретном примере, который растиражирован был в том числе европейскими СМИ вот на днях. Через несколько минут вы поймете, что это плачущая девочка несчастная. Она является персонажем фильма 2010 года под названием «Брестская крепость». Это ребенок, это актер, и фотография взята со скриншота именно из этого фильма. Понимаете, в этой ситуации, даже если вокруг вас 10 человек с надрывом, с пафосом в голосе, вам тычут в лицо фотографии этого ребенка, это еще не есть показатель, что именно здесь произошла трагедия. Это фотография, что этих людей и вас, в том числе, вполне возможно, хотят использовать в каких-то своих целях. Ну и говоря о чудовищности лжи, есть еще одно выражение, к сожалению, я сейчас не могу вспомнить ее автора, но, тем не менее, он подметил очень правильную вещь. В информационной войне очень трудно, практически невозможно победить тому, на чьей стороне правда. Потому что эта сторона может оперировать только правдивыми фактами. В то время как на противоположной стороне все средства махинаций, все средства введения людей в заблуждение, фальсификации, фейки, подделка, что угодно. Сложно, но можно.
Что в таком случае можно этому противопоставить и как? Какими способами? Какие есть возможности?
В первую очередь здесь и здесь, в первую очередь, мы говорим с вами об огромной доле ответственности наших с вами коллег. Здесь мы и видим ответ на вопрос, который в общественном пространстве мелькал еще несколько лет назад. Кому нужны СМИ? Завтра СМИ отомрут. СМИ, они не нужны никому. Сейчас система социальных сетей, сейчас каждый сам себе СМИ. Коллеги, вы знаете, оказывается, что это не так. Оказывается, что в ситуации, в условиях кризиса роль профессиональных СМИ, а здесь я подчеркиваю, профессионализм СМИ состоит в первую очередь в ответственности. Не только перед законодательством, а и перед своей аудиторией. Так вот, роль профессиональных СМИ, она сейчас снова, как сказать, вышла на передний план. Очень многое зависит от наших журналистов, очень многое зависит от их профессионализма, именно в вопросе верификации информации, которая поступает практически ежеминутно. Фейки штампуются ежечасно, они обрушиваются на головы нашей аудитории, наших зрителей, наших родителей, особенно людей старшего поколения, для которых это, ну, особенно все тяжело. Роль СМИ, ключевая роль СМИ. И, естественно, на примере профессионализма и ответственности СМИ роль каждого из нас. Еще раз говорю, средства верификации, благодаря распространению интернета, да, фейки вбрасываются все чаще, множатся все чаще. Но все больше у нас с вами есть возможности их проверять. Нет худа без добра.
Как вы относитесь к тому, что вот нужно ужесточать для тех, кто порождает, распространяет вот эти фейковые новости? Нужно ужесточать, как бы, ну, контроль за ними.
Разговоры об этом, они идут еще уже на протяжении нескольких лет. Разговоры об этом начались с момента известной трагедии в России, когда во время пожара в торгово-развлекательном центре погибли люди, и некоторые, назовем, ну, я не знаю, назвать их блогерами или журналистами не повернется язык, некоторые люди, в том числе из сопредельной с нами республики, стали использовать эту информацию для того, чтобы множить количество погибших, множить описание ситуации, призывать к социальным протестам. Любая информация является оружием на данный момент. Любая информация в кризисной ситуации является оружием. И здесь существует очень четкий водораздел, который показывает, глупость ли это, непреднамеренная ли это информация, или информация, которая вбрасывается в общество именно с какой-то конкретной целью. Как я уже сказал, большинство фейков сейчас являются целенаправленными, они имеют под собой очень четкую задачу. Если они не направлены на военно-промышленный или какой-то иной комплекс, они несут под собой задачу, в первую очередь, роста социального напряжения, которое может перерасти в обществе неизвестно во что. Если постоянно подогревать социальное напряжение фейковыми вбросами с, так сказать, полей специальных операций, то это может вызвать далеко идущие последствия. Здесь есть определенные критерии, здесь есть определенная четкая градация, и, безусловно, подобного рода вбросы являются не просто дезинформацией, они являются диверсией.
Ну, скажите, как с этим можно бороться? Вот есть определенные системы, есть определенные сервисы, которые над этим работают, да?
Как есть это? Определенные как сервисы. То, работает? Что мы уже с вами говорили, то, что роль традиционных средств массовой информации опять стала возрастать. Есть, если мы говорим о российских федеральных каналах, на российских федеральных каналах, в том числе для наших телезрителей, выходит большое количество информационных передач, в которых именно прослеживается не только система создания фейков и противодействием, а разжевываются конкретные примеры, которые вбрасываются в эфир каждый день. Для тех, кто привык пользоваться современными средствами массовой, ну, новыми средствами массовой информации, в том числе телеграм-каналами, точно так же огромное количество сейчас появилось каналов, которые посвящены непосредственной борьбе с фейками, непосредственным разъяснением того, почему эта конкретная новость является ложной, с какой целью она вброшена. Найти их достаточно просто. Ключевое слово здесь фейк, борьба с фейками, противодействие фейкам, антифейк. Для этого можно открыть программу передач федеральных, российских, например, центральных каналов. Можно посмотреть список телеграм-каналов, в которых они присутствуют. И эта информация открыта для каждого.
А как вы относитесь к мнению о том, что нужно медиаграмотность повышать среди населения?
Это и является в том числе элементом повышения медиаграмотности среди населения. Да, это необходимость, она встала в полный рост именно в кризисную ситуацию, а нет более кризисной ситуации, чем военная операция. До нее была, соответственно, пандемия. Мы, кстати, тоже были свидетелями огромного количества вбросов. Но нет худа без добра. По целому ряду опросов, которые проводятся в том числе независимыми институтами, мы наблюдаем интересное явление, то, что мы уже упоминали, да, вот один из персонажей известного советского фильма «Москва слезам не верит», он выступал в роли такого проповедника, говорил, скоро ничего не останется, у нас будет одно сплошное телевидение, отомрет театр, кино. Очень многие еще несколько лет назад говорили, что современные СМИ, что это такое? Они скоро отомрут. Кому они нужны, эти ваши газеты, федеральные каналы, не федеральные, региональные телеканалы? Останется один сплошной блогинг, останется система, когда каждый сам является себе средством массовой информации. Как мы видим, такого не произошло. И именно на основании вот этих опросов мы наблюдаем интересное явление. Рост доверия верифицированной информации, которая поступает из официальных источников через федеральные, региональные, официальные СМИ, растет не только, точнее, сохраняется не только у старшего поколения, но растет и у более молодой аудитории. Это очень важный, это очень интересный показатель, который надо будет исследовать и дальше, и работать с ним. В том числе после окончания вот этой активной фазы спецоперации.
Вы говорите о том, как возросла роль официальных СМИ. А вот что вы думаете о том, как нужно готовить журналистов сегодня? Нужно ли менять подходы к подготовке журналистов?
Я думаю, что да. Я думаю, что последние пару лет буквально мы стали свидетелями огромного количества явлений, начиная с глобального, пандемии, спецоперация, четкий водораздел между системой, это между системами, которые сейчас вступили в столкновение, да, практически в мире. Так вот, мы стали свидетелями огромного количества новшеств. Не только технического характера, но, не побоюсь этого слова, цивилизационного. Безусловно, те методы, которые использовались при обучении, переподготовке журналистов, они потребуют в том числе такого апдейта, обновления. Угу. Это безусловно.
Скажите, пожалуйста, возможно ли привлечь к ответственности западные СМИ за распространение фейков? Это возможно? Это реально?
На данном этапе это нереально. Это мое твердое убеждение, потому что западные СМИ... Мы часто говорим о культуре отмены, да, которая стала популярна в последние годы на Западе. Так вот, мы опять-таки сталкиваемся впервые с подобным явлением. Мы видим, мы наблюдаем культуру отмены в отношении даже не целой страны, а целой цивилизации. Я имею в виду Россия и союзнические с ней страны. И даже те люди, которые разделяют наши взгляды, наше общее культурное поле в западноевропейских странах. Так вот, все эти люди, все эти общественные институции, все эти страны, все это, то, что мы называем фактически цивилизацией, все это стало вот таким объектом культуры отмены. Нас больше нет для Запада, на нынешнем этапе, я подчеркиваю, нас практически нет в западной повестке. Любая информация, которая идет с нашей точки зрения, она является, ну вот просто невоспринимаемой, она заранее объявляется пропагандой. Это несмотря на то, что западные СМИ, я очень много лет работаю с западными СМИ, я журналист-международник, несмотря на то, что на протяжении всех этих лет западные СМИ на протяжении каждого часа, каждого дня продолжали как мантру повторять все вот эти лозунги о свободе распространения информации, о плюрализме мнений, о необходимости свободного доступа аудитории к, так сказать, источникам информации. Но вот источник информации на примере ваших коллег мы прекрасно знаем, как фактически по выдуманным поводам были отменены спутник в Эстонии, в странах Балтии, там, в Молдавии, в других республиках. Как шаг за шагом, все ускоряясь, строился железный занавес. Мы сейчас, наша позиция, точнее, сейчас исключена из западной повестки. Сделать с этим на данном этапе практически невозможно. Поэтому на данном этапе, мое мнение такое, все усилия по повышению уровня медиаграмотности, по разъяснению того, что происходит на самом деле, по опровержению фейков, будь они фейками, которые берутся из компьютерных игр, там какие-то вот иллюстративные, или фейки, которые используются для... фактически каких-то международных трибуналов, мы имеем в виду сейчас вот фальсификацию в Буче и все прочее. Разъяснение всего этого должно быть направлено в первую очередь на самый главный актив, на собственных граждан, на наших сограждан, на людей, которые живут в этих условиях и которые с этим сталкиваются каждый день. В этом ключевая роль наших СМИ. Привлечение ответственности западной аудитории, я думаю, что эволюционным путем к западным СМИ, которые сейчас тиражируют такое количество лжи и фейков, начнут возникать вопросы у своей собственной аудитории. Потому что, мое твердое убеждение, людей можно оболванивать долго. Людей можно оболванивать очень долго. Но вечно оболванивать их нельзя. И, простите, оболванивать на фоне растущих тарифов в Западной Европе, которые граждане Западной Европы почувствуют, ну, в том числе осенью, оболванивать будет людей еще сложнее. У людей вопросы будут появляться все чаще и чаще. Люди начнут сравнивать информацию, люди все равно начнут искать альтернативные источники, а вот тогда их вопросы и голос будет звучать громче.
Скажите, но так, в таком случае информационную вот эту войну останавливать, искать какие-то способы, методы, меры не надо? Все и так произойдет?
А мы не должны говорить о том, что нашей главной задачей является победа в информационной войне с оппонентами. Как я уже сказал, наша главная задача не дать им захватить умы, смутить то, что называется, и использовать в своих интересах в первую очередь наших с вами и коллег, и сограждан, и наших близких, и родных, и друзей. Это является главной задачей. У нас не стоит задача победить с ними в информационной войне. Мы с трудом даже на данный момент отдаем себе отчет в том, какая машина информационно-пропагандистская работает против нас. Это несоизмеримая по объему, по силам, так сказать, махина, которая движется, не особо разбирая пути, работает топорно, то есть, ну, очень примитивно, очень топорно. На каком-то этапе это срабатывает. Но любая бездумность, она заканчивается. Чем бездумнее, глупее и тяжелее вот этот марш, тем быстрее он закончится. Я уверен, что мы еще станем в ближайшее время этому свидетелями.
Тимур Владимирович, вы возглавляете международный отдел Союза журналистов России. Вот скажите, как изменилась ваша работа в связи с последними событиями? Что в ней меняется? Какие тенденции вы наблюдаете?
Тенденции в том числе, что, ну, во-первых, как сказать, целью этих информационных атак в том числе стал и наш союз. Я могу привести пример. Много лет мы входим в Международную федерацию журналистов. Это крупнейшее объединение журналистских союзов стран всего мира. И, кстати, Абхазский союз журналистов уже некоторое время является членом Международной федерации. В 2019 году я был избран вице-президентом Международной Федерации на голосовании на Всемирном Конгрессе. То есть выборы проходят по абсолютно демократической традиции. Я могу сказать вам, что с момента начала спецоперации и в адрес меня лично, и в адрес нашего союза было выдвинуто, было сфабриковано достаточно большое количество фейков, достаточно большое количество обвинений со стороны наших некоторых западноевропейских партнеров, ну и со стороны украинских коллег, Украинского союза. И здесь то же самое, о чем мы говорили в начале. Каждый фейк имеет под собой цель. Это не просто были обвинения, например, или в мой адрес, или в адрес союза. Это были конкретные обвинения с целью там, убрать меня с поста вице-президента МФЖ. А Союз журналистов России, который, я на секунду подчеркиваю, представляет более 70 тысяч журналистов по всей нашей стране, исключить из Международной Федерации. И опять возвращаемся к тому, что я говорил о топорности работы. Коллеги подготовили большое количество материалов в скандинавской, в западной прессе относительно, в которых перевирали абсолютно и позицию Союза журналистов России, и нашу работу, и нашу деятельность, представляя нас там кем угодно. Даже здесь работа специальной комиссии, которая, ну, по уставу она должна реагировать на подобные заявления, подтвердила, что все это является... Причем комиссия состояла, подчеркиваю, из тоже представителей западноевропейских журналистских кругов. Топорность не всегда идет во благо. Эта комиссия в том числе подтвердила то, что все обвинения являются фейками. Вопрос был снят с повестки просто единогласно.
Угу. Ну, как вы определяете миссию современной журналистики?
Да, в принципе, как и всегда. Просто проблема в том, что на какое-то время, благодаря вот этому всеобщему хайпу, восторгу и метаниям аудитории, вот столько всего нового появилось, такие появились новые технологии, как же это замечательно, прекрасно, немножко об этой миссии было забыто. Угу. Миссия остается прежней. Говорить правду и говорить ее ответственно. Вот здесь я даже не знаю, на чем делать ударение, на чем ставить акцент. Видимо, как-то надо постараться два ударения поставить в одной фразе. Ответственная правда.
Спасибо. Будем завершать. Как вам Абхазия, скажите? Вы уже вот на протяжении какого-то времени приезжаете сюда. Что отмечаете для себя? Какие впечатления основные?
Впечатления, как всегда, хорошие. Я чувствую, знаете, это... то, чего очень не хватает в наше время, несмотря на насыщенность визита и встречи, я чувствую здесь себя очень спокойно и хорошо.
Спасибо.
Это очень важно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я напомню, в нашей студии был руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, который находится в эти дни в Абхазии в рамках проекта Союза журналистов в республике с международным медиаклубом формата А3. Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.